следующая наша тема, о которой мы сегодня поговорим, это принципы общения в браке, то есть построение дружеских отношений между супругами и поддержание общения на должном уровне. Это очень важная тема. Из-за чего в браке возникают проблемы? Конечно, самая главная причина проблем в браке, коренная проблема – это наш человеческий эгоизм, когда мы ищем своего и не заботимся о благе нашего супруга или нашей супруги. Однако на бытовом, функциональном уровне есть еще одна очень значимая и часто встречающаяся проблема – это слабое общение между супругами. Здесь действует очень простая аксиома. Если в семье гармоничные отношения, то, как правило, вы увидите двух людей, которые умеют поддерживать хороший уровень общения друг с другом. И наоборот, если в отношениях серьезные трудности, то, как правило, вы увидите двух людей, которые не поддерживают эффективного общения. И поэтому имеет смысл говорить об этой теме. Когда мы готовим людей к вступлению в брак во время предбрачного консультирования, мы стараемся обязательно уделить этому внимание. И когда мы консультируем семьи в конфликтных каких-то ситуациях, когда уже есть семейные проблемы, то тоже чаще всего мы находим, что люди не умеют общаться друг с другом, и нам нужно их этому заново учить. Обычно на предбрачном консультировании я привожу такой пример. Знаете, когда едешь на велосипеде, и представьте себе, что вы едете под горку, а впереди у вас еще есть гора. Так вот, можно как поступить? Можно под горку ехать, не крутя педали, и у вас велосипед сам едет, да? А потом вы также сидите, расслабленные, все хорошо, у вас велосипед сам катится, а когда начинается движение в горку, он начинает ехать все медленнее, 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 и, наконец, останавливается, и вам приходится уже слезть с велосипеда и начать заново раскручивать эти педали, или даже не получается его разогнать, а вам приходится его вручную толкать до вершины горы, пока там вы не сможете разогнаться. Вот. Точно так же действует общение во время подготовки к браку. Когда люди еще только готовятся к вступлению в брак, жених и невеста, между ними общение идет само собой, то есть как будто бы велосипед катится под горку. Кажется, что все легко получается, они интересуются друг другом, они разговаривают, они могут часами разговаривать, не замечают, как время пролетает. И если им в этот момент сказать, что вам нужно учиться общаться, они вот искренне не поймут, как это учиться общаться. Это все равно, что сказать учиться дышать. Мы и так дышим, мы даже не задумываемся об этом. У нас общение идет само собой, льется как река. Но нужно понимать, что это вот происходит лишь на начальном этапе, когда действует такая вот взаимная заинтересованность друг в друге. И может очень легко получиться, и часто получается так, что люди просто не прикладывают никаких усилий, они не учатся общаться друг с другом, и дальше идет все самотеком, как получится, и их семейная жизнь переходит в другую фазу, когда начинается их общение двигаться в горку. Им трудно уже становится общаться, они, ну, между ними, они не научились, как это делать. Вот. И вот их общение постепенно уменьшается, 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 приходит на нет. И останавливаются они уже практически перестают общаться друг с другом. Они разговаривают уже только о бытовых вопросах, там, что на обед, сходи, там, нужно сходить в магазин, купи по дороге вот это. Если дети рождаются, то там какие-то вопросы, связанные с детьми, тоже купи памперсы там, или нужно к врачу свозить ребенка и так далее. И все их общение сводится к каким-то бытовым вопросам. И постепенно они сами не замечают, как общение между ними практически прекращается, и они начинают жить каждой своей жизнью и становятся уже практически чужими людьми друг для друга. И вот часто наступает такой момент, что они останавливаются, велосипед останавливается в горку, и его приходится заново разгонять, и, как вы понимаете, это гораздо труднее сделать. Но опытные велосипедисты, они знают, как в таких ситуациях поступать, да? Когда они видят, что они едут под горку, а впереди их ожидает пригорок, то они не расслабляются, а они продолжают крутить педали, и в самом начале подъема они крутят их еще более интенсивно, чтобы по инерции забраться на эту гору. Вот точно так же имеет смысл поступать и в отношении общения в браке. Имеет смысл учиться общаться друг с другом по-дружески, как друзья, еще тогда, когда общение идет легко. То есть даже на этапе до вступления в брак уже нужно учиться общаться друг с другом, для того, чтобы потом вот эту инерцию общения не потерять, и чтобы общение не прекращалось, даже когда наступит бытовая рутина. Что мы имеем в виду, под эффективным общением? Общаться – это значит, во-первых, делиться друг с другом тем, что у нас происходит. Мы делимся своими делами, своими обстоятельствами своей жизни, но общение должно идти также более глубоко. Мы делимся не только обстоятельствами жизни и делами, мы должны делиться также своими мыслями, чувствами, своими оценками происходящих событий. Вот когда это происходит, тогда люди чувствуют, что они знают друг друга и что между ними действительно есть близость, душевная близость. Общаться – это также значит стараться быть понятым. Это значит объяснять, что ты имеешь в виду. Очень часто люди эгоистически предполагают, что другие должны понимать их просто так, без всяких объяснений. Ну что, я непонятно сказал? Да? Нет, непонятно. Вот эти слова не должны звучать. Что я непонятно разве сказал? Потому что на самом деле другой человек смотрит по-другому, по-другому воспринимает. Он может не понимать и не знать даже вот всей подоплеки наших слов, того, что мы имеем в виду. Это все нужно объяснять. То есть нужно стараться быть понятым. Нужно делать все для того, чтобы быть правильно понятым. Нужно спросить другого человека, что он понял, как он нас услышал, и лишь убедившись в том, что он действительно понял нас правильно, двигаться дальше. И нужно со своей стороны стараться понять другого человека, задавать вопросы. Ты это имеешь в виду? Я правильно тебя понял, что ты хочешь сказать вот так вот? И тогда люди начинают достигать взаимопонимания. Библия уделяет очень много внимания тому, как должно строиться общение между людьми. Книга притчей очень много, в очень многих главах затрагивает именно этот вопрос. Вопрос человеческой речи, человеческого языка. Потому что вся наша жизнь – это слова. Вся наша жизнь – это общение. Вот несколько примеров из книги притчей, которые говорят о языке. Притчи, 11 глава, 9 стих. Притчи 11:9. «Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются». Оказывается, устами, языком, речью своей можно погубить ближнего своего. И в этой же главе 11 стих. «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушаются». От нашей речи может либо другой человек и даже целый город может либо возвышаться, либо падать, либо укрепляться, либо быть разрушен. Притчи 12 глава 18 стих. Притчи 12:18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Слова могут наносить рану и, наоборот, могут лечить. Очень много зависит от наших уст, от нашего языка, от того, как и что мы говорим. Притча 18:22. Притча 18:22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Оказывается, даже смерть и жизнь может зависеть от слов, которые мы говорим. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься, говорит Священное Писание. Человек от того, как он говорит и что он говорит, может либо получить смертный приговор, либо получить оправдание. Любящий язык, как в этом стихе мы прочитали, вкусит от плодов его. То есть, если мы обращаем внимание на то, как мы говорим, уделяем внимание нашей речи, любить в данном случае означает не болтливость, любить поговорить, да, а имеется в виду внимание, то есть внимательное такое трепетное отношение. То есть если мы внимательно относимся к своему языку, если мы учимся правильно разговаривать, мы вкусим от плодов языка, то есть действительно будет добрый результат. К сожалению, многие люди недооценивают это. Опять же, они думают, что если они в детстве научились разговаривать, мама, папа, кушать, вот, то уже все, больше ничего не нужно. Это высшая степень владения языком, которая им нужна. Вот. Но оказывается, не все так просто. Нужно не просто уметь слова вместе составить в предложение, но нужно уметь говорить правильно. То есть, и я имею в виду не грамматику, да, но знать, когда нужно говорить, когда нужно молчать, уметь подбирать правильные слова, которые не ранят другого человека, а наоборот созидают его. Уметь подобрать слова, которые подойдут как ключик к замку, к сердцу другого человека. Действительно, те, кто внимательно относятся к своей речи и прикладывают старания к тому, чтобы учиться правильно общаться, любящие язык вкусят от плодов его. Послание Иакова в Новом Завете тоже предупреждает нас о важности языка. Вот все предыдущие цитаты из книги Притчи показывают, насколько важно уделять внимание тому, как мы говорим и что мы говорим. И в Новом Завете тоже содержится важное учение на эту тему. Иакова, 3 глава. Там Иаков пишет: «Братья мои», с самого начала главы, «немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вот этими словами Иаков показывает, что научиться владеть языком сложнее, чем научиться владеть телом. Кто обуздал язык, тот обуздает и тело. Почему? Потому что язык обуздать сложнее, чем обуздать тело. Так что если ты достиг чего-то более сложного, то уж, конечно, тебе легче будет выполнить и то, что более простое. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Таким образом, Писание подталкивает нас, побуждает нас учиться обуздывать свой язык, владеть языком, правильно общаться, правильно разговаривать. И вот это как раз более высокая ступень освящения или духовного роста. «Кто обуздал язык, тот человек совершенный». Дальше в 3 стихе он говорит: «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». Знаете, что такое удила? Это такая штучка, как бы палочка. Сейчас обычно удила металлические, раньше они могли быть деревянные. И вот удила вставляется в рот коням. Я как-то наблюдал этот процесс. У нас у Катиной сестры есть конь, и она занимается конным спортом. Вот, и я наблюдал, как удила вставляется. Сейчас уже немногие люди это видят, да, мы городские жители, не знаем природу. Так вот, удила вставляется за задние зубы лошади, и это создает коню очень неприятные ощущения, да, оно вызывает боли, поэтому, когда уздечкой потом уже, если управляет всадник, то конь слушается его, потому что иначе это вызывает, причиняет ему боль. И вот Иаков говорит: «Мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как ни велики они, и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются». Идея у этого и другого сравнения одна и та же. что при помощи чего-то маленького мы управляем чем-то большим. При помощи маленького удила, которое причиняет боль коню вот в его челюстях, да, мы управляем всем телом коня, огромного, сильного животного. Также и корабль. Большой корабль управляется при помощи маленького руля. Вот точно так же и все тело человека, или можно даже сказать, вся жизнь человека, весь круг человеческой жизни управляется небольшим предметом, языком. 5 стих. «Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает». Перед нами может быть огромная охапка дров, соломы, сена, дерева. И не нужно нам очень большой огонь создавать. Мы можем маленький огонь взять, буквально зажигалкой какой-то, поджечь вот эту вот огромную стопку. Также и язык, огонь, здесь говорится. То есть он способен очень много разрушить. Маленький язык способен много разрушить. Вот, мы не будем дальше продолжать вот эту главу, но там много говорится о важности языка и об опасности языка. Это относится ко всей человеческой жизни, и это особенно относится к браку, где люди постоянно находятся вместе друг с другом, много разговаривают, и здесь язык может либо созидать и укреплять отношения, возвышать другого человека, духовно поднимать его к Богу, либо язык может ранить, втаптывать в землю, разрушать отношения и сжигать мосты. Поэтому эффективное общение очень важно в браке. Что происходит в семье, когда муж и жена не поддерживают эффективного общения друг с другом? Следствие отсутствия общения. Что происходит, когда муж и жена не поддерживают эффективного общения друг с другом? Отношения становятся поверхностными, неглубокими. То есть люди уже не обсуждают свои мысли, то, что у них находится на сердце, на душе. Они уже общаются лишь поверхностно, лишь о каких-то таких бытовых вопросах. Далее люди теряют заинтересованность друг в друге. Семейные отношения становятся скучными. Человек чувствует, либо муж чувствует, либо жена чувствует, что вот отношения со второй половиной не вызывают интереса, потому что, ну, как много и как долго можно говорить об одном и том же, о том, что нужно купить хлеб или там купить мясо, да, это все не вызывает какого-то интереса. Люди теряют заинтересованность друг в друге, и они не чувствуют уже удовлетворенности от своих отношений в браке. Также, если люди не общаются, муж и жена не общаются, им становится трудно принимать мудрые решения, потому что они плохо знают друг друга, плохо понимают, что каждый из них имеет в виду, что каждый из них думает, и поэтому решения, которые они принимают, они очень часто вредят другому человеку или вредят их отношениям. Тогда возникают как раз ситуации, когда приходится объяснять, ну я же хотел как лучше, но хотел как лучше, почему получилось как хуже? Потому что не было общения, не разговаривал, на самом деле не выяснил, что будет лучше, каковы ожидания, что хотел бы второй человек и так далее. Вот. То есть мужу и жене действительно трудно становится принимать мудрые решения, потому что они плохо понимают друг друга. Вдобавок к этому накапливаются вопросы, проблемы и разница во взглядах. Накапливаются вопросы, проблемы и разница во взглядах. И все это остается нерешенным. То есть у человека при отсутствии общения появляются вопросы в отношении другого человека. Да? А что он имеет в виду? Чем он занимается, там, а что у него на работе происходит, а что у него в жизни. Но из-за отсутствия общения люди думают, что это, ну, он сам расскажет, если это ему будет, если он захочет, он сам расскажет. Или, ну и что жена там ушла и одна в своей комнате провела весь вечер, если ей нужно будет, она расскажет мне. люди не общаются, у них накапливаются какие-то вопросы друг к другу, они начинают строить уже какие-то догадки, домыслы. Очень часто это неправильные домыслы бывают. Из-за этих домыслов рождаются подозрения, и эти подозрения остаются неразрешенными. Накапливается разница во взглядах, люди уже не замечают, как на самом деле они в своем мышлении, в своем сердце, они идут уже в разных направлениях, и они уже действительно становятся разными людьми, порой по разные стороны баррикад. И все это остается нерешенным. Неправильные идеи не исправляются. У меня возникает какая-то неправильная идея в отношении моей жены. Я думаю, что она такая, или я думаю, что у нее вот такая проблема, или я думаю, что она хочет вот этого в отношении своих родителей, в отношении моего поведения. Но из-за того, что мы не обговариваем все это, не общаемся подробно об этом, у меня может быть совершенно неправильное представление. У меня ложная идея о том, что она думает, и чего она хочет, и к чему она стремится. Неправильная идея у меня не исправляется, она у меня укореняется, вот, пускает корни, и я уже убежден в своей правоте. Я убежден, что я точно знаю, что она так вот относится ко мне. Хотя на самом деле у нее могут быть совсем другие мысли и совсем другое отношение. Разногласия перерастают в конфликты. Разногласия, которые могли бы быть просто разрешенными, если бы люди разговаривали между собой, если бы они обсудили это разногласие и лучше друг друга поняли, они бы успокоились на этом и договорились бы либо какое-то решение принять, либо оставить так, как есть. Но у них не было бы претензий друг к другу, а здесь при отсутствии общения разногласия перерастают в конфликты, присоединяется эмоциональный компонент, люди начинают уже возмущаться, они сами себе, каждый себе что-то надумал, и к этому присоединяется возмущение тем, что другой человек не поступает так, как ты от него ожидаешь. Конфликты становятся хроническими, поскольку не находится эффективного решения. Если это первоначально просто отдельные конфликты возникали, и они воспринимались людьми как отдельный конфликт на отдельную тему, то постепенно возникает ощущение, что это один сплошной непрекращающийся конфликт. Что вот это всегда происходит одинаково, потому что это тянется уже годами и никогда не разрешается. Вот. И тогда-то люди начинают говорить, что ты всегда так поступаешь, ты всегда так говоришь. Потому что у них возникает вот как раз такое ощущение, что ничего не меняется, что это один сплошной непрекращающийся конфликт или одна сплошная непрекращающаяся проблема. И вот когда люди настолько недовольны общением друг с другом, они не находят уже взаимопонимания, они не находят мира, успокоения вот в этих отношениях, то возникает ситуация, когда один из супругов или иногда даже оба могут начать искать душевного общения и взаимопонимания на стороне, в разговоре с кем-то другим. И это еще полбеды, если супруг ищет взаимного взаимопонимания в разговоре со своими друзьями-мужчинами, а супруга ищет взаимопонимания в разговоре со своими подругами. Это еще полбеды, хотя и это уже само плохо, да, потому что все равно люди должны между собой построить отношения, да, если они махнули на это рукой и решили просто найти отдушину в других людях, то это уже нарушает принцип брака, помните, принцип эксклюзивного общения, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, они уже идут против этого принципа. Но еще хуже, когда появляется у мужа на работе, появляется какая-нибудь женщина, которая, видя его недовольным, спросит, как там, что он такой хмурый, он отшутится, одно вслед за другим, один разговор, другой разговор, и вдруг он начинает изливать ей душу, а она, оказывается, понимает его, сочувствует ему и говорит, ой, как же, да, какой ты бедный, да, и она к нему, она его поддерживает, она воспринимает его как такого человека, достойного, заслуживающего внимания, то есть начинает вести себя так и вот делать то, чего он давно уже не получал от своей жены. И тогда серьезно он начинает задумываться, в его сердце серьезно закрадывается мысль, А почему я живу вот постоянно вот в этом несчастье? А не нужно ли мне найти счастье с кем-то другим, вот с этой женщиной, которая так меня понимает и так меня ценит? Там меня вообще не ценят, а здесь меня ценят. Вот с этого рождаются прелюбодеяния, с этого рождается прелюбодеяние, измена, афера, назовите это любым словом, которое ведет к разрушению брака. И видите, что все это главным образом происходит через общение, через разговор. Действительно, смерть и жизнь во власти языка. Поэтому от того, как супруги общаются друг с другом, будет зависеть успех семьи. Давайте прочитаем Ефесянам 4 главу, 25-32 стихи. Ефесянам 4 глава, 25-32 стихи. И здесь мы увидим несколько принципов богоугодного общения, и мы применим эти принципы к браку и семье. Ефесянам 4 глава, с 25 по 32 стихи. Ефесянам 4:25 читаю. «Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Давайте посмотрим на этот текст повнимательнее и увидим несколько принципов богоугодного общения. Принцип первый – говорите правду. Первый принцип – говорите правду. Это мы видим в 25 стихе. «Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Здесь апостол Павел обращается к церкви, и он говорит, что что вся церковь является одним организмом, одним телом. Это очень часто встречающаяся в Писании аналогия, и у апостола Павла она в разных посланиях тоже проявляется, поэтому мы можем знать, что он мыслит именно в таком ключе. Он сравнивает всю церковь с единым организмом, с единым телом, у которого есть одна голова, и эта голова или глава есть Иисус Христос. Так вот, поскольку все члены церкви, духовной церкви, да, все истинно верующие люди являются членами, органами одного организма, органами одного тела, то они заинтересованы друг в друге. Потому что тело нуждается в каждом органе. Если у нас болит даже один палец, нагноение происходит, или мы молотком ударили по одному пальцу, то наши глаза и наши уши и наш рот не радуются тому, что «Ой, как хорошо, что не со мной это произошло», да? Нет, болит весь организм, страдает все тело. Поэтому все органы тела заинтересованы друг в друге, их общее благополучие зависит друг от друга. И в одном теле, для того, чтобы тело было здоровым, органы должны говорить друг другу правду. Если только они начнут друг друга обманывать, то тело начнет болеть. Представьте себе, если у нас, допустим, повышается давление, у нас повысилось давление, наши сосуды такие напряженные, сердце с трудом прокачивает через них кровь, давление повышается, и наша голова в таком случае должна заболеть. Она должна заболеть и сигнализировать нашему телу, что нам плохо и что нам нужна медицинская помощь. Вот, а представьте себе, что если голова включит, как бы, ну вот в современном русском языке есть такое выражение «включить дурочку». Знаете такое? Вот. Это, ну, вести себя так, как будто бы ты ничего не понимаешь, и как будто бы все хорошо. Вот. Так вот, если наша голова вот так вот поступит, и она будет делать вид, что все нормально, она не будет болеть, она будет обманывать нас, вот что тогда будет? Сама голова в первую очередь и пострадает, да, потому что от того, что постоянно повышенное давление, может порваться какой-то сосуд, и потом самой голове будет плохо, и всему телу будет плохо. Чтобы тело было здоровым, обязательно должна быть взаимосвязь между органами, и они должны сообщать друг другу правду. Они должны показывать друг другу истинное положение вещей. Только тогда организм сможет регулировать, вот, чтобы наладить здоровье, регулировать разные процессы. Это относится к церкви. В церкви должно быть взаимодействие между членами церкви и должна быть правда, открытость, честность. То есть, чтобы было ясно, на самом деле все в порядке или есть проблемы, которые требуют внимания, требуют решения, чтобы не стало еще хуже. И то же самое, несомненно, относится к семье. Семья – это самая маленькая ячейка такая, в которой проявляется важность вот этого общения, важность того, чтобы говорить правду. Если только муж будет скрывать от жены какие-то свои истинные проблемы, или жена будет скрывать от мужа какие-то свои переживания и проблемы, то это будет вести к худшему результату. Это приведет к тому, что вся семья заболеет и что где-нибудь рванет, что пока маленькая проблемка приведет потом к большим проблемам. Ну, например, если муж играет на тотализаторе или как это называется еще, какие есть термины, просто, может быть, вы знаете, что такое играть на тотализаторе, да? Или какие есть еще выражения, как это называют? Делать ставки, да? Или в казино, там всякие есть виртуальные, в интернете есть казино, есть автоматы какие-то, я не знаю, в разных странах, в разных городах по-разному. Вот. Но если муж, допустим, начал это делать, проиграл деньги, скрывает от своей жены, он не говорит о том, что есть проблема, вот, он как-то пытается загладить, как будто ничего нет, либо он дополнительно подработает, чтобы эти деньги вернуть, либо у кого-то перезаймет, только жене не говори, что я у тебя занимаю, да? Вот. Он скрывает. Жена рано или поздно узнает, но узнает, как правило, тогда, когда у него накопились долги на тысячи-тысячи евро. Как раз недавно ко мне обратилась одна молодая женщина с такой вот проблемой, с таким вопросом, что у них раньше была такая проблема с мужем, муж стал зависимым от вот этих вот игр на деньги и проиграл большую сумму. Потом он проходил консультирование по этому поводу, и вроде бы ситуация немножечко исправилась. Но потом, в недавнем прошлом, он вернулся к этому опять, втайне от своей жены. Не говорил ей. И это, конечно, является большой проблемой. И это ведет к проблемам семьи, естественно. Никакая жена не захочет жить под грузом постоянных долгов. Она работает, к примеру, и, может быть, и он работает, но знает, что все эти деньги просто вообще впустую уйдут. Они будут потеряны. Это огромный гнет, это огромное давление на семью. Ну и если бы только он сказал ей сразу, допустим, когда у него только появилась первая мысль, первое искушение, чтобы снова вернуться вот к этой игре, если бы он просто поделился с женой своим искушением, то вполне возможно, что ситуация не дошла бы до того, что он снова накопил долгов. Может быть, вместе, обсуждая это и молясь, и, может быть, обратившись за помощью к каким-то другим еще духовным людям в церкви, может быть, они даже вообще не влезли бы в долги, может быть, сразу же бы эта проблема решилась. Но из-за того, что он скрывал, он не разговаривал, у него оставалась какая-то своя тайная жизнь, частная жизнь, это привело к проблемам. Обязательно нужно, отвергнув ложь, говорить правду, как здесь мы прочитали. Интересно, что Писание говорит, что недостаточно просто отвергнуть ложь. но нужно еще и говорить истину. Вот этот принцип является проявлением, или это повеление является проявлением общего принципа, который мы находим в 4 главе книги Ефесянам. Там говорится, что общий принцип духовного роста и борьбы с разного рода проблемами – это отложить, обновиться духом ума и облечься. Это сравнение идет с одеждой человека, да? Вот если у нас была раньше грязная одежда нашей неверующей жизни, наши греховные поступки, греховные привычки, Писание призывает нас снять с себя вот эту старую грязную одежду, обновиться духом ума, то есть как бы Бог изменяет нас, делает нас новым человеком и призывает нас надеть новую одежду, которая подходит к этому новому человеку. Мы должны вырабатывать новые привычки. Недостаточно только лишь оставить старое, потому что, сняв с себя старую одежду, но ничем ее не заменив, ты останешься голым. А голым быть очень некомфортно, да? То есть ты тогда вернешься к своей старой одежде. Невозможно только лишь прекратить делать что-то старое, и все. Природа не терпит пустоты. Этот вакуум обязательно будет чем-то заполнен. И, скорее всего, ты вернешь свои старые привычки. Ты вернешься на прежнее русло, войдешь в прежнюю колею, то есть будешь делать то, к чему ты привык. Недостаточно только отложить, нужно еще и облечься. Нужно еще выработать новое поведение, новые привычки, то есть заменить старое новым. И вот одно из проявлений этого принципа мы находим здесь в 25 стихе в отношении нашей речи. Недостаточно только отложить, нужно еще и облечься. Недостаточно прекратить говорить ложь. Нужно еще и научиться говорить истину. Недостаточно просто ограничиться тем, что я не обманываю свою жену, но при этом я молчу, я не разговариваю, я не впускаю ее в подробности своей жизни, я просто рядом присутствую. Это недостаточно. Нужно, отложив ложь, заменить это истиной. Это повеление, это заповедь, говорите. Говорите истину, то есть общайтесь, учитесь разговаривать по-новому. Говорить важно, потому что люди не могут читать ваши мысли. Мы иногда думаем, что нас должны понимать просто с полуслова, или что любой человек должен правильно понять наши намерения. Ну почему? Ты что, не понимаешь? Вот так же правильно, я это и хотел. Нет, на самом деле мы не имеем права требовать от другого человека, чтобы он понимал нас, если мы не говорили. Мы не должны ожидать, что другой человек просто поймет наши внутренние мысли или наши намерения правильно. Нет, он находится в своем контексте, он думает о своих вещах, и он совсем не обязательно нас правильно поймет. Поэтому мы должны обязательно говорить, объяснять, разговаривать друг с другом. Христианин не имеет права закрываться в своей скорлупе. Муж не имеет права избегать жену. Жена не имеет права не разговаривать с мужем. Для христиан это просто не выход. Писание повелевает. Говорите. Дальше говорите истину. Говорите то, что соответствует правде, то, что соответствует реальности. Не вводите вашего супруга или супругу в заблуждение. Говорить правду – это значит не просто воздерживаться от прямой лжи. Есть и другие примеры нечестности. Ну, например, преувеличение – это тоже не истина. Преувеличение не есть истина. Например, когда мы говорим «ты всегда опаздываешь», это преувеличение, потому что муж тогда может сразу сказать, или жена: «нет, не всегда. Вот помнишь, в прошлом месяце был случай, когда я не опоздала». Ну, и она искренне будет возмущаться. Это неправда, я не всегда опаздываю. Есть немало ситуаций, когда я успевала вовремя. Преувеличение. Ты меня никогда не слушаешь. Неправда. Часто слушаю, иногда не слушаю, да. Но в основном слушаю. И когда другой человек говорит вот так вот: ты меня никогда не слушаешь, он имеет в виду, что вот уже третий, четвертый, пятый раз я могу вспомнить, когда это произошло, но на самом деле это действительно не соответствует правде. Никогда – это значит вообще никогда. И тогда жена скажет: нет, я тебя часто слушаю, я в основном тебя слушаю. Или когда жена говорит мужу, ты не хочешь меня понять. Не хочешь меня понять. Она судит мотивы. Но это преувеличение. Что значит не хочу? А что я тут делаю? И тут уже 10 минут с тобой разговариваю. Я хочу тебя понять, я именно поэтому и разговариваю. И это вызывает возмущение. То есть вот такие вот вещи, преувеличение в разговоре, это общение, это неправильная форма общения, которую мы должны стараться удалять. Писание говорит, отвергнув ложь, говорите истину. То есть отвергните в том числе и вот это преувеличение, потому что преувеличение – это тоже ложь. Это тоже то, что не соответствует реальности, не соответствует действительности. Если вы возьмете вот эти слова так, как они есть, ты всегда, ты никогда, и вы сравните их с реальностью, вы увидите, что они не соответствуют реальности. В реальности это не всегда и не никогда, а иногда, часто или редко. Поэтому, если это не соответствует реальности, не соответствует действительности, это ложь, это неправда, которую нужно отвергнуть. Отвергните это и замените это обязательно истиной. Ни в коем случае нельзя просто перестать говорить. Нужно заменить это истиной, научиться правильно сказать, допустим, ту же самую мысль. Вместо «ты всегда опаздываешь» можно в правильном ключе, о том, как и в каких обстоятельствах, мы еще поговорим чуть позже, но в правильном ключе можно сказать: «Дорогая, вот мы уже второе воскресенье подряд опаздываем в церковь. Мы хотя и старались выходить, да, но и в прошлое воскресенье, видишь, мы опоздали, и в это воскресенье мы опоздали, потому что ты не успеваешь накраситься, допустим». Или что там еще там? Ты сменила 3 гардероба одежды, тебе первый не понравился, второй не понравился, третий оказался грязным, четвертый не подходит к цвету нашей машины. Вот. И мы из-за этого опоздали. Но я немножко иронизирую на этот счет. Да? Вот. То есть вместо того, чтобы сказать «ты никогда» или «ты всегда», постарайтесь сказать это конструктивно и так, чтобы это соответствовало реальности. Конечно, это нужно делать тоже в правильной форме, об этом мы еще чуть позже поговорим. Но вот даже те слова, которые мы говорим, мы должны избегать всяких преувеличений, потому что это неправда. Нужно отвергнуть всякую неправду, заменить ее истиной. Этому нужно учиться. Учиться выражать свои мысли, учиться правильно оценить эту ситуацию. Вместо «ты не хочешь меня понять» можно сказать, ну, например, так. Знаешь, вот мы с тобой так долго уже сейчас говорим на эту тему, и мне кажется, что, может быть, ты не хочешь меня понять. Или у меня складывается впечатление, что ты недостаточно усилий прикладываешь, чтобы меня понять. Это уже будет звучать совсем по-другому, да? Это уже не будет звучать, как вот эта вот грубая неправда, которая вызовет возмущение у вашего мужа. Но наоборот, он услышит, что вы стараетесь оценить, да, и что вам больно, вы говорите о себе, о своих чувствах, что мне кажется, что ты меня не понимаешь, допустим, или я думаю, что мы говорим о разных вещах, например, вот так вот, да. То есть это будет уже соответствовать правде, и это будет вести разговор в сторону разрешения проблемы, а не в сторону усугубления проблемы. Этому нужно учиться, отвергнуть ложь, заменить ее истиной. Также уклонение от ответа тоже является неправдой, когда мы не даем прямой ответ. Нам задают прямой вопрос, а мы уклоняемся от ответа, даем другой ответ какой-то. Это вызывает, конечно, возмущение, и все люди понимают, что это то же самое, что ложь. Недавно в интернете прошел такой ролик, который был записан на реальном каком-то событии. Я уже сейчас не помню точно место и название, но какой-то высокопоставленный представитель, кажется, Сбербанка, я уже не помню точно, в России. В общем, какой-то крупной финансовой организации, ему задали вопрос, почему у одного и того же банка проценты по кредитам, у этого банка проценты по кредитам в России там высокие, допустим, 7-10%, а в Чехии у этого же банка 4%. То есть почему чешским гражданам наш российский банк выдает кредит на более выгодных условиях, чем своим гражданам в своей стране? Вот. И вот показателен его ответ. Вот этот вот высокий чиновник, который, ну, относится к топ-менеджменту очень крупной финансовой организации. То есть должен быть человек очень образованный, очень умный, очень ответственный, очень талантливый. И вот он говорит, сейчас я вам покажу урок. Вот. И после этого начинает говорить на другую тему. И у людей вот так вот просто такая реакция, все ошарашены. Они не понимают, что как бы они не могут понять, они не могут поверить. У нас на глазах нас так оболванивают. То есть человек вот прямо у нас на глазах стоит и делает вид, что мы полные идиоты. И вот этот ролик прошел просто вирусно, распространился по всему интернету. Люди разводят руками. Хотя там наверняка были объяснения. Я здесь говорю в данном случае не о том, справедливо или несправедливо поступает банк. Там действительно в каждой стране есть свои условия, своя инфраструктура. В общем, здесь разные ситуации. Я говорю здесь не о справедливости кредитов в данном случае или процентов. Я говорю о том, как человек дал ответ. Он ушел от ответа. И как это вызвало общее возмущение. Вот то же самое происходит в любых человеческих отношениях, в том числе и в семье. Если жена хочет получить ответ от мужа, допустим, куда он дел все деньги, например, другой ответ, любой другой ответ, на любую другую тему. И он вместо этого уклоняется от ответа, меняет тему разговора, не дает прямого ответа, снова и снова уходит, пытается ускользнуть. Как вы думаете, как это будет восприниматься? Это будет восприниматься как ложь. Человек лжет, скрывает. И это будет вести, конечно же, к проблемам в отношениях. То же самое, кстати, происходит и в семье. Ой, извиняюсь, в церкви. То же самое происходит в церкви. Я знаю одну церковь, где некоторые служители, молодежные служители, пытались получить от пасторов, я не буду называть подробности, имена, явки, пароли, вот. Но молодежные служители пытались получить от пасторов ответ на определенный вопрос. И пасторы встречались с ними и игнорировали этот вопрос. Одна встреча прошла, но молодежные лидеры подумали, что, ну, наверное, просто это знакомство такое, ну, ладно, на следующей встрече они ждут ответа на этот вопрос, они пишут письма на эту тему. Пасторы делают вид, как будто бы этого вопроса нет, начинают поднимать другие вопросы, говорят о других темах. По-моему, там третья даже какая-то встреча состоялась, и потом молодежные лидеры уже подошли и спросили напрямую, так вы ответите на этот наш вопрос или нет? И один из пасторов честно сказал, нет. Молодежные лидеры ушли. Ну а как они еще могут воспринимать это? То есть я удивляюсь, чем пасторы думали? Неужели они думают, что уходя от вопросов, можно строить отношения с людьми? Это же так не бывает, ни в какой ситуации. Это нарушение всех библейских принципов, это вызывает возмущение, ничуть не меньшее, чем ответ вот того финансового чиновника, о котором я вам до этого рассказывал. Вот. Так что ни в коем случае нельзя допускать вот такого, мы должны быть в отношениях, в семье достаточно открыты друг с другом, чтобы давать даже неудобные ответы. Даже если это неудобно, но мы должны сказать правду. Даже если это обнаружит наш грех. Чаще всего мы избегаем как раз давать ответы, когда это обнаружит наши недостатки. Но нам нужно быть готовыми обнаружить наши недостатки. Это требует смирения, чтобы признать проблему. Но исцеление невозможно, если только это не будет выведено на свет. Поэтому обязательно нужно говорить правду. Лишь когда мы говорим правду, мы сможем исцелиться. Также нужно избегать полуправды. Полуправды. Допустим, муж говорит жене, я сегодня задержусь на работе. Она, ладно, хорошо. Он задержался, поздно домой приехал. Ну, ничего страшного, он же объяснил заранее. Вот. Но это была на самом деле полуправда, о которой жена пока что не знает. Может быть, когда-то узнает, и тогда это станет для нее неприятным сюрпризом. А полная правда была бы такой. Я сегодня задержусь на работе на 5 минут, а потом на 2 часа зайду к друзьям. Казалось бы, полуправда – вещь очень незначительная. Но мы же не обманули напрямую, мы сказали лишь часть правды. Ну подумаешь, чуть-чуть не договорил, не все разъяснил. Однако люди очень быстро понимают, насколько плоха полуправда, когда становятся родителями. Согласны? Они сразу же начинают хотеть, чтобы ребенок говорил им всю правду, а не половину правды. Согласны со мной? Вот. То есть поставьте себя на место родителя и представьте себе, что у вас есть ребенок, школьник, допустим, куролесит, в какие-то проблемы впутывается, и вам приходит и рассказывает половину правды. Вы никогда этим не удовлетворитесь, вы захотите знать всю правду. Вот, поэтому мы должны вот эти виды неправды, эти виды лжи мы должны отвергнуть. Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Далее мы должны говорить истину правильно, говорить истину в любви. Ведь истину тоже можно сказать по-разному. Можно сказать истину так, что это убьет человека, или ранит человека, оттолкнет человека. Мы можем оправдываться, но я же истину говорю, я же правду говорю. Но при этом мы будем разрушать отношения. Я помню, как-то одно время мы пытались помогать одной семье, у которых были очень серьезные конфликты. Но в конечном итоге это не закончилось ничем хорошим. Но это оказалось так, что фактически оба они были глубоко неверующими людьми. То есть лишь поверхностно, хотя один из них был членом церкви, но дальнейшая жизнь показала, он уже давно не член церкви, дальнейшая жизнь показала, что они оба не знали Христа, и поэтому наша помощь им не привела ни к чему, ни к какому хорошему результату. Вот. Семья у них так и развалилась. Но что там было? Там один из них говорил другому правду. Вот. И эта правда звучала в форме оскорблений. Вот что не скажет правда и оскорбление. И говорил и самому человеку вот эту оскорбительную правду, и другим людям рассказывал правду, только правду, ничего кроме правды, но постоянно унижая вторую сторону в браке, постоянно негативное рассказывая о нем. Так вот, это тоже неправильный подход. Писание призывает нас говорить правду, но правду нужно говорить в правильном контексте, правильным тоном. В послании к Ефесянам 4 главе 15 стихе, Ефесянам 4:15 сказано: «Но чтобы истинную любовью», так в синодальном переводе, «истинную любовью все взращивали в того, который есть глава Христос». Но в оригинале там интересная такая конструкция используется, которую действительно сложно перевести на русский язык. Там используется глагол от слова «истина». Вот мы по-русски не можем образовать такого глагола, потому что у нас нет такого слова. Но если попробовать это сделать, так вот изобрести слово «истинить», «истинить». Вот. И вот они говорят, там написано «истиннее в любви». Это вот самое буквальное прочтение оригинала. «Истиннее в любви», то есть «что делая». «Истиннее в любви». Английские переводы в основном переводят это как «говоря истину в любви», и это хорошее отражение смысла. Вот немецкий перевод я, честно говоря, не проверял, но вы посмотрите, может быть, там тоже так сказано «говоря истину в любви». Это библейский принцип, что мы должны говорить истину, но истину мы должны говорить как? В любви. Истина должна звучать в правильной атмосфере. Поэтому думайте о том, что вы говорите. Истинно ли содержание ваших слов, хороши ли и правильны сами слова, но не только об этом. Думайте и о том, как вы это говорите. Не является ли ваш тон раздраженным? Не является ли ваша истина оскорбительной? Допустим, те слова, которые вы подбираете, слова могут быть оценочными, да? Они могут либо нейтрально говорить о поступке человека, а могут давать ему очень негативную оценку. Ну, например, можно сказать, допустим, если обнаружилась проблема, что кто-то сказал неправду или полуправду, или преувеличение использовал. Вот, ну, например, муж с женой ссорятся, и муж говорит жене, к примеру, ты всегда опаздываешь. Я возьму такую же вот ситуацию, да? Ты всегда опаздываешь. Жена может на это как отреагировать? Помня урок, который мы сегодня проходили, что преувеличение – это тоже один из вариантов лжи, неправды, да? Вот, он ей говорит, ты всегда опаздываешь. Она, вспомнив это, что преувеличение – это ложь, она говорит, да ты лжец! Она вроде бы истину сказала в данном случае, потому что если посмотреть очень строго, то преувеличение является ложью, не соответствует действительности. Да, но то, что она сказала, вот эти слова, они являются оскорбительными, потому что они дают оценку характеру человека. Вот. Поэтому думайте о том, не являются ли ваши слова оскорбительными, не является ли ваш тон раздраженным, не является ли ваше поведение гневливым. Истину нужно говорить в любви и говорить ее правильными словами. Также думайте о том, как много нужно сказать. Как много нужно сказать. Может быть, не стоит высказывать все претензии, потому что это огорчит супруга или супругу. Если вы, допустим, договариваетесь обсудить какую-то конфликтную ситуацию или какой-то вопрос, где у вас есть несогласие, то одно дело, если вы, к примеру, сосредоточитесь на самой главной сути, и вот главную суть разберете, один, к примеру, какой-то вопрос, и это разрешится, и вы договоритесь, и согласитесь друг с другом, и поймете друг друга, и как бы наступит снова мир в вашем сердце. Вот это одна ситуация. А другая ситуация, если на обсуждение, к примеру, вот этой ситуации, жена или муж придет со списком таким выпадающим, да, так раз развернет у него список, и там 15 претензий. И она вспомнит каждую мелочь. Она вспомнит не только суть вопроса, но и то, которое вот одно слово в одном предложении из 15-минутного разговора, и оно было чуть-чуть неправильным, но она обязательно это сочтет нужным упомянуть. Раз уж исправлять до конца. Подумайте, это будет неправильно, это приведет к огорчению. То есть у мужа будет копиться горечь, или у жены, соответственно, если муж так будет поступать, будет копиться горечь. То есть они будут думать, что ну вообще здесь наша ситуация неразрешаемая, да, потому что иметь дело с таким списком претензий каждый раз, это просто ну, нереально. Вот. Поэтому подумайте о том, как много нужно сказать. Может быть, не стоит высказывать все претензии, потому что это огорчит супругу или супругу. Какие-то вещи можно вообще забыть, оставить в стороне, покрыть стороной, покрыть молчанием, покрыть любовью. Хорошим критерием, знаете, что будет? Критерий времени. Если, допустим, вы договоритесь, помиритесь сейчас, вот перестанете ссориться, и договоритесь обсудить это завтра. Сейчас не обсуждайте этот вопрос, а договоритесь обсудить это завтра. И вот завтра вы придете, и вы обнаружите, что когда вы придете к этому обсуждению, половина вещей, которые вы хотели сказать, вам уже не хочется говорить. Потому что это были просто эмоции. Они отпадут сами собой. И вот критерий того, что нужно обсуждать, а что не нужно обсуждать, это время. Когда по прошествии времени, если это остается еще важным, значимым, тогда стоит об этом поговорить. И то, может быть, если это слишком много вещей, то стоит распределить эти вещи на разные разговоры. Да? Начать с главного, потом сказать, ну ладно, об этом потом поговорим на следующей неделе, допустим, договориться. Ну, если вы начнете обговаривать и обсуждать вот какие-то вещи, но в правильном ключе, то вы увидите, что вам меньше и меньше нужно будет это делать. То есть вы больше будете понимать друг друга, и у вас уже будет меньше поводов для обсуждения. То есть на всю оставшуюся жизнь это не затянется, поверьте мне. Если правильно это делать. Наоборот, если вы будете либо в конфликте, в пылу конфликта, вот высказывать друг другу претензии, либо будете молчать и ждать, пока у вас будет копиться внутри раздражение, недовольство. Вот тогда может взорваться все так, что и всю оставшуюся жизнь не разгребешь. Но если это делать правильно, вот именно строя общение, обсуждение, и делать это в правильном ключе, говоря истину, без преувеличений, без полуправды, говоря истину в любви, стараясь понять друг друга, вот тогда вы увидите, что ваши конфликты все реже и реже будут становиться, между вами будет расти взаимопонимание и взаимодоверие. А это будет снимать всякую напряженность в конфликтах. Итак, думайте о том, как много нужно сказать. И также подумайте о том, когда это сказать. Думайте о том, когда это сказать. Подходящее ли сейчас время для разговора? Или лучше подобрать другое время? Я вам открою небольшую тайну. Кать, можно? Ты уже догадываешься, что я хочу сказать. Мы раньше с Катей, с женой моей, мы думали, что нам нужно немедленно любой конфликт разрешать и любую проблему обсуждать. И вот когда ты начинаешь обсуждать это в пылу конфликта, вот когда есть какое-то возмущение, какое-то недовольство, и начинает это обсуждаться, то, как правило, обсуждение не получается хорошим. Оно начинает постепенно, как снежный ком, по нарастающей идти. То есть оно только растет от того, что ты не встречаешь понимания вот, с обеих сторон. И поначалу мы много и подолгу ссорились, вот поступая таким вот образом. Но постепенно мы начали что-то менять. Мы увидели эту проблему. Это было вот буквально в первый год нашего брака или в первые, может быть, несколько лет. Но особенно первый год самый такой был тяжелый, самый острый. Вот. Но постепенно мы начали видеть, что в этом есть проблема, и начали что-то менять. Мы приняли для себя несколько решений, как мы будем что-то обсуждать. Вот одно из этих решений, которое, как мне кажется, очень сильно нам помогло и до сих пор помогает, это то, что мы увидели, что не нужно обсуждать конфликт сразу. Примиряться надо сразу. То есть не поймите меня неправильно, я не говорю, что мы там уходили друг от друга, каждый закрывался в свою комнату, да, и не обсуждаем ничего. Нет, примиряться сразу, а обсуждать потом. Как примириться? Просто принять решение, что давай мы об этом поговорим завтра. А сейчас мы просто помолимся, попросим друг у друга прощения, помолимся и продолжим общаться. И действительно, вот мы когда стали так поступать, когда мы перестали обсуждать это непосредственно сейчас в пылу разговора, в пылу конфликта какого-то или недовольства, мы научились говорить вот эти слова. «Давай мы поговорим об этом позже». И мы научились соглашаться с этим. Сначала ты хочешь сказать: «Как это позже? Нет, надо сейчас все решить». Но когда мы научились смиряться и говорить: «Давай мы поговорим об этом позже», и соглашаться с этим. «Ну хорошо, давай». Вот. И если еще остается какое-то недовольство, да, то давай помолимся вместе. Да? И мы молимся, мы просим друг у друга прощения, примиряемся. Примиряемся сразу, обсуждаем потом. И вот когда вот это вот мы начали делать, когда мы начали думать, когда лучше поговорить о чем-то, подобрать подходящее время для разговора, то у нас конфликты практически исчезли, практически прекратились. Вот. И даже само обсуждение каких-то недоразумений или недопониманий, или каких-то ситуаций, оно стало происходить очень конструктивно, потому что когда ты без эмоций подходишь к этому и просто вот вспоминаешь и как-то рационально говоришь: так, в чем была у нас суть разговора? Вот в этом. Сохраняется только самое главное. Мы обсуждаем это рационально, спокойно, желая действительно просто быть понятыми, быть услышанными. Стараемся понять друг друга. И это все решается за 5 минут. Вот. Поэтому думайте о том, когда это сказать, подходящее ли сейчас время для разговора. Лучше всего в пылу эмоций ничего не решать. Потому что в пылу эмоций мы не видим правды. Мы видим лишь свою сторону, свои задетые эмоции. То есть фактически мы смотрим на ситуацию через призму нашей воспаленной гордости. Вот. Нужно это остановить, своей гордости не давать волю действовать и управлять вашими словами, вашей речью. Нужно это остановить, помолиться и наметить время для разговора. Давай договоримся, когда мы об этом поговорим. Может быть, завтра, может быть, в конце недели. А может быть, нам нужно взять время для молитвы и размышления, если это какой-то значимый вопрос, и мы будем неделю об этом молиться или месяц об этом молиться, и потом вернемся к этому разговору. То есть подумайте о том, когда лучше всего об этом говорить. Хорошее общение с Божьей точки зрения – это когда вы говорите святые слова, ясные слова, то есть когда вы сказали прямо, чтобы вас поняли, с доброй целью, желая действительно принести благо, желая сказать то, что будет полезным, созидательным и в нужное время. И последнее, вот в этом первом принципе, мы потом после перерыва вернемся, еще продолжим эту тему, но последний момент в этом принципе. Учитесь не только говорить, но и слушать. Говорите истину каждый ближнему своему, как мы здесь прочитали. Каждый ближнему своему. Это значит, я говорю тебе, ты говоришь мне. Это подразумевает, что в разговоре участвуют две стороны. Это не монолог, а значит, нужно учиться слушать. Итак, первый принцип – говорите истину. Мы сейчас сделаем перерыв на кофе. У нас есть, может быть, несколько еще вот объявлений по поводу книг. Хотя мы не успели сейчас завершить вот эту тему, и мы еще продолжим некоторое время после перерыва, завершим. И потом у нас будет еще одна тема сегодня запланирована – это воспитание детей. Вот. И потом мы оставим время для ответов на вопросы. Это наша программа на сегодня. Вот я хотел бы порекомендовать вам несколько книг на тему как раз-таки общения между супругами. Допустим, одна из таких книг, которая прямо именно напрямую на эту тему говорит, это книга Пола Трипа «Война слов». «Истоки и решения проблем общения». «Война слов. Истоки и решения проблем общения». Эта книга посвящена именно вот этой вот теме «Как разговаривать». И здесь разбирается очень много важных библейских принципов и практических вот всяких ситуаций, применения вот этих вот принципов в жизни. Рекомендую эту книгу. «Полноценная семья», книга Джона МакАртура, «Божий замысел для вашей жизни». Это общие библейские принципы для построения семьи. Также кто-то задавал вопрос о разводе, повторном браке. Здесь есть целая часть, несколько глав, посвященная разбору вот этого вопроса, развод и повторный брак. И несколько семейных конференций на DVD, видеоконференции. Это конференция Пола Трипа «Возвращение к реальности брака», конференция Води Бокома «Взаимоотношения в браке. Создание стабильных семей», конференция, женская конференция, которую проводила Мириам Ловквист для сестер, семинар, и также еще конференция для мужчин, мужской семинар, который проводил Рик Холланд вместе с Виталием Рожко. Вот эти DVD вы можете приобрести.